Теория заблуждений.
Вы слушаете подкаст «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших программ мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы вот в очередной раз вынужден такой некий краткий экскурс произвести в эпоху политических репрессий. Так получилось, что в этом году несколько выпусков «Теории заблуждений» было посвящено как раз вот событиям 1937 и 1938 года. И было достаточно много откликов на эти программы. И люди, многие окончательно запутались, что называется, в двух соснах. Потому что вот заходишь в книжный магазин, там целые полки заставлены книгами по событиям 1937-1938 годов. На любой вкус. Вот какую бы ты точку зрения ни занимал, ты обязательно найдешь себе чтиво по душе. Где будут красивые столбики цифр, какие-то зубодробительные совершенно подробности, детали, фотографии, выводы. При всем том, что в массе своей подобного рода литература имеет не историческую, а скорее политико-идеологическую окраску. То есть в массе своей многочисленные издания, так называемые категории науч-поп, то есть научно-популярные, ну, сегодня, да, когда у государства нету ни цензуры, ни там какого-то инструмента там давления над какими-то авторами, они содержат не историю как таковую, а взгляды автора на какую-то проблематику. Отсюда, например, разница число жертв политических репрессий в нашей стране. Всего, насколько я вот смогу судить, по мере моего прочтения этой конспирологической бредятины, а прочитал я ее, поверьте, немало, гораздо больше, чем нормальный человек видел даже, наверное, подобных книг в жизни, я выделил 4 ключевых аспекта. Первая цифра. Всего было уничтожено 110 миллионов человек. Эта цифра кочует по различным эмигрантским изданиям. Вторая цифра. 60 миллионов человек. Эта цифра сложилась из исследований советологов эпохи той первой еще холодной войны. Третья цифра. 20 миллионов погибших. Это сделали разнообразные либеральные эксперты в период после распада Советского Союза. И, наконец, последняя цифра. 2,6 миллионов человек. Эта цифра выходит, в общем, из тех документов, которые на сегодняшний момент введены в исторический оборот. Нет, ну есть еще, конечно, пятая цифра, давайте я тоже ее назову. Это 1,5 миллиарда расстрелянных по версии «Эхо Москвы». Ну, вот эту цифру я точно совершенно разбирать не буду, потому что это уже в чистом виде шизофрения. Откуда берутся все вот эти цифры? Ну, сначала считают расстрелянных и погибших в лагерях. Потом к ним добавляют людей, которые вообще подвергались какому-то наказанию, но при этом остались живы. Потом к этому добавляют людей, которые в той или иной степени пострадали от советской власти. Но это вообще отдельная, конечно, песня, потому что если послушать некоторых либеральных публицистов, то от советской власти вообще пострадало в принципе все население нашей страны, включая даже тех людей, которые родились уже после развала Советского Союза. Конечно, есть сборники документов и серьезные научные монографии, и в них ни о каких там десятках или сотнях миллионов репрессированных речь не идет. Но есть и, в принципе, исключения из правил. Многие либеральные мыслители, например, теперь считают так, что под репрессиями надо понимать не только эпоху большого террора, то есть, условно, там, 1937-1938 год, а вообще все время существования Советского Союза. Ну, то есть, начиная с 1917 года и вплоть до 1991. Если судить вот такими гигантскими масштабами, то, во-первых, выясняется, что вся история страны, ну, почти вся, значительная, скажем так, ее часть в 20-м столетии, это эпоха исключительно расстрелов и казней. Промежутков не было. Если был промежуток, то исключительно на Великую Отечественную войну, но там убивали немцы. Второй момент. Они считают, что только за 40 лет, то есть с 1917 по 1957 год, причем это время уже включает в себя даже эпоху Хрущева, которую у нас принято называть оттепелью, потери народа населения составили 110 миллионов человек. Ну, сюда включили вообще всех. Жертвы Первой мировой войны, гражданской, Великой Отечественной, межвоенного времени, уголовный элемент и так далее, и так далее. Ну, понятно, что авторы подобного рода утверждений строят свою теорию на вообще полном отрицании того массива документов, который существует. Он им вообще никоим образом не интересен. Они придумывают себе доктрину и под нее начинают аккуратнейшим образом один за одним подгонять факты. Если какой-то факт в эту концепцию не влезает, ну, ничего страшного, значит, тем хуже для факта. Поэтому такой большой люфт от 110 миллионов человек, которые насчитали либералы, до 2 миллионов, ну, 2,5 будем считать. 2,6 миллиона, хорошо, вот, чтобы совсем быть точным. Ну, согласитесь, разница колоссальная. При этом надо тоже понимать, что 2 миллиона – это значительная цифра, потому что за каждый из них отдельно взятая человеческая жизнь. И это тоже не надо сбрасывать со счетов. Но тут же происходит классическое передергивание карты. Ну, согласитесь, есть разница – 2,6 или 110 миллионов человек. Причем откуда рисуется вот эта цифра – 110 миллионов? Тут тоже показания разнятся. Кто-то ссылается на философа Ильина, что у нас там условно там, к 40-му году должно быть там 250 миллионов. Соответственно, если нас 250 нету, то вот недостающая цифра – это те, кого умертвила советская власть. Кто-то ссылается на выкладки Менделеева. Но поскольку там цифра должна быть еще больше, то к 110 миллионам только репрессированных при советской власти добавляют еще не родившихся детей в результате Первой мировой, гражданской войны, коллективизации и так далее, и так далее. То есть статистика, которая должна бить тебя на отмашь. Ну согласитесь, когда любому нормальному человеку говорят о том, что, послушайте, советская власть уничтожила 110 миллионов человек, ну, он, естественно, задаст вопрос, откуда дровишки? Ему начинают эту цифру раскладывать. Но в массе своей многие люди, конечно, теряются просто от этого столбца цифр смертей. ТИФ, расстрелы в эпоху гражданской войны, голодная смерть, смерть в лагере и так далее, и так далее. То есть ты просто оказываешься сметен с ног вот этой вот статистикой. И многие люди, даже вполне себе здравые, в какой-то момент действительно уверовали, что ну вот миллионы человек погибли. Нет, понятное дело, что они посмеивались над цифрой 1,5 миллиарда человек, которую выдала однажды «Эхо Москвы». Но цифра 110 миллионов, она, в общем, их слух и взгляд ласкала. Но к этой же цифре есть еще одно очень интересное дополнение, о котором у нас обычно говорить не хотят. Это называется вопрос, а что там у нас с реабилитацией? Ведь это же самое интересное. Словосочетание «реабилитация жертв политических репрессий» знакомо, ну, наверное, уже абсолютно каждому человеку в нашей стране. Ну, кто интересуется историей СССР в 20-м столетии. Но мало кто знает точное число. Давайте еще раз отмотаем пленку назад. Итак, по политическим мотивам за 73 года существования советской власти было осуждено 3 853 900 человек. Ну, разумеется, что от этой цифры отталкиваются, когда начинают высчитывать проценты число реабилитированных. При этом здесь надо понимать, что реабилитация – это вовсе не выдумка или, там, выражаясь модным языком, креатив Никиты Сергеевича Хрущева. Это ерунда абсолютная. Реабилитация проводилась еще при Сталине. Ну, например, была так называемая это Бериевская амнистия. Ну, конечно, всегда можно сказать, масштабы были не те. Это правда. По сравнению с тем, что происходило со времен перестройки, масштабы точно не те. Но вполне себе сопоставимые цифры есть. Реабилитация 1953 года, реабилитация после 20-го съезда Коммунистической партии Советского Союза, то есть после 1956 года, когда был осужден культ личности и его последствия. При этом надо понимать, что в отличие от многих мифов, которыми сегодня забрасывают медиапространство публицисты и историки левого толка, реабилитацией занималось сталинское окружение. То есть это не какие-то там сотрудники Сороса приехали и начали всех подряд реабилитировать и признавать честными людьми. Этим занималась Коммунистическая партия Советского Союза. И конкретно даже ближний круг Сталина. Ну, тут можно спорить, являлся ли Хрущев членом именно вот ближнего сталинского круга, был ли Хрущев троцкистом, это к делу отношения не имеет. Но надо понимать, что никакого другого варианта для Хрущева на тот момент не было. Он прекрасно понимал, и не только он, и многие другие руководители партии и правительства отличнейшим образом понимали, что если продолжать курс, который был условно там в 1937-1938 году, ничего хорошего из этого не выйдет. Но надо было каким-то образом аккуратно выходить из этой ситуации. Поэтому была придумана схема, что во всем был виноват один Сталин. Хрущев, который наподписывал смертных приговоров, ну тоже ничуть не меньше, который требовал повысить процентовку по расстрелам, сделал вид, что к нему это вообще никакого отношения не имеет. Ну, как и все другие выжившие на тот момент деятели сталинского политбюро. Поэтому у нас в стране период реабилитации – это не какой-то отдельно взятый отрезок времени, там, условно, с 53-го по, там, я не знаю, 59-й год. У нас это был процесс очень длительный, и он имел несколько пиковых точек. Ну, все знают, наверное, про отметку, там, 53-61, потому что это эпоха Хрущева, и тогда действительно очень многих людей реабилитировали, многим вернули светлые перед коммунистической партией, советским обществом имена. Но, как и всегда, делалось это все с животным абсолютно остервенением, поэтому у нас сначала это были преступники, наймиты всех возможных разведок, шпионы, вредители, диверсанты и так далее, и так далее. Вот в период с 53 по 61 год их всех сделали чуть ли не святыми. Потому что если вы откроете книги, которые были написаны как раз вот про те жертвы политических репрессий 37-38 года, которые писались в эпоху Хрущева, вы удивитесь. Ну, потому что то, как были описаны Тухачевский и Кир, Гамарник и Блюхер, там десятки, сотни других людей, но это реально житие святых. Там пятнышка нету на этих людях. Из биографии Кира выпадает история с китайцами. С китайскими наемниками, которых он оплачивал золотом. У Тухачевского, разумеется, вообще нет никаких карательных операций. То есть святые люди, которые просто пали жертвой политических репрессий. С момента, как карьера Хрущева идет на спад, заканчивается и первый этап вот этой самой массовой реабилитации. Второй этап начинается в 87-м году. Это уже эпоха Михаила Сергеевича Горбачева, которая превзошла хрущевскую по масштабам. Тогда же появился и закрепился в массовом сознании окончательно термин «невинно осужденный». Хотя он очень странный, потому что, конечно, тысячи, десятки тысяч, может быть, даже сотни тысяч людей были невинно осужденными по абсолютно сфабрикованным делам. И это сегодня никаких абсолютно сомнений не вызывает. Никакими ни шпионами, ни вредителями, ни диверсантами эти люди не были. И даже об этом и не думали никогда. Но тогда же под политические репрессии попали люди, которые имели к этому самое прямое отношение. Они вообще считали свою борьбу против большевизма делом праведным и делом правильным и единственно верным. В результате получилась парадоксальная ситуация. То есть, с одной стороны, уже нет Советского Союза, есть Российская Федерация как правопреемник СССР. И происходит вот эта массовая реабилитация. Кого только можно. Участников белогвардейских восстаний, бывших офицеров, включая там даже сотрудников НКВД, которые занимались расстрелами, тех людей, которые вешали коммунистов, и тех коммунистов, которые вешали участников вот этих антисоветских организаций, комсомольцев и беспартийных. Наступила полная мешанина. В этой коллизии не могло не наступить время абсурда, и оно наступило. Апогей был в 1996 году. Тогда главная военная прокуратура Российской Федерации реабилитировала группенфюрера СС Гельмута фон Панвица. В годы Второй мировой войны он возглавлял первую казачью кавалерийскую дивизию СС, которую потом развернули в 15-й казачий кавалерийский корпус СС. Ну, в частности, эти люди участвовали в карательных операциях на территории Югославии. В 1947 году Гельмута фон Панвица по приговору военной коллегии Верховного суда СССР повесили вместе с другими казачьими генералами. Ну, в частности, вот Шкуро, Краснов, Даманов – это вот тот самый процесс. И был среди этих людей один немец, Гельмут фон Панвиц, который ни единой секунды, разумеется, не был гражданином СССР, никакой присяги не изменял, диверсионной деятельностью не занимался, а был вполне себе таким командиром карательных частей в годы Второй мировой войны. Так вот, Панвица повесили, а в 96-м году главная военная прокуратура его реабилитировала. Ну, надо сказать, что в реалиях 96-го года интернет, конечно, тогда такого хождения, как сейчас, не имел. И значительная часть даже людей, которые интересовались различными аспектами коллаборационизма в годы Второй мировой войны, об этом и знать не знала. Но в 2001 году главная военная прокуратура вынесла другое заключение. Панвиц за совершенные преступные деяния был осужден обоснованно и реабилитации уже не подлежит. Хотя с тех пор еще, по-моему, 2 или 3 раза разные странные люди в очередной раз ставили вопрос о том, что давайте его реабилитируем. Он жертва кровавой тирании. Ну, пока, слава богу, до этого не дошло. По другим некоторым персоналиям работа ведется до сих пор. Ну, например, мне присылал в свое время даже книгу, ее автор присылал. Он требовал реабилитации атамана Семенова. Ну, тоже жертва кровавой советской стихии. Давайте начнем подводить все-таки итоги. Итак, 3 миллиона 854 тысячи осужденных по политическим мотивам. К началу 2000 года из этого числа было реабилитировано 2 миллиона 438 тысяч человек. И еще 1 416 тысяч не реабилитированы. Собственно, почему встал вопрос о том, что больше реабилитировать некого? Потому что те, кто не реабилитирован, это пособники немецко-фашистских оккупантов. Полицаи, каратели, сотрудники зондеркоманд, шуцманшафт батальонов, ауновцы, власовцы, лесные братья и так далее, и так далее. Они все проходили по суду по 58-й статье. Разумеется, как политические противники действующего в стране политического строя. В советском законодательстве была норма, которая таких людей запрещала реабилитировать. И эта норма перешла плавно и в современное российское законодательство. Ну, то есть, реабилитировать власовцев и ауновцев в нашей стране невозможно. Ауновцев, правда, массовым образом начали реабилитировать на Украине, но это теперь другое суверенное какое-никакое, но государство. Но помимо вот этих политических противников, есть еще целый ряд людей, действия которых носили характер, ну, таких преступлений, которых невозможно забыть. И они не поддаются реабилитации. Но это в том числе терроризм. Потому что если вы думаете, что там в 30-х годах никакого террора против страны Советов не было, вы глубоко заблуждаетесь. Вот такова статистика. Еще раз повторяю, 3 миллиона 854 тысячи осужденных по политическим мотивам. Никаких 110 миллионов, никаких 40 миллионов, 20 и так далее нету. Но цифра, конечно, в любом случае пугающая. Понятно, что все познается в сравнении. Понятно, что многие вещи, которые для нас, очевидно, сегодня, это открыты послезнанием. Тогда была другая эпоха с абсолютно другими правилами. Но, повторяю, это не означает, что на этой невероятно сложной, невероятно кровавой эпохе нужно сегодня паразитировать. А многие люди, которые берутся что-либо писать или размышлять по событиям эпохи политических репрессий в СССР, только делают, что занимаются самыми прямыми историческими и политическими подлогами. Ну, я уж не знаю, какую на таком фундаменте можно сложить правду. На этом на сегодня все. Это был подкаст «Теория заблуждений». Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующий эпизод через неделю. Ставьте оценки, пишите комментарии, в том числе на наш email spoutnikpodcast@gmail.com. И самое важное, расскажите вашим друзьям, пусть тоже подписываются.
«Теория заблуждений».